Все самое актуальное, любопытное и интригующее для вас в прямом эфире в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Непреодолимые барьеры на пути к знаниям. 1 сентября не все студенты смогут вновь приступить к учебе. Тысячи иностранцев просто не могут вернуться в Россию, чтобы продолжить обучение из тех стран, где границы по-прежнему закрыты. Вузы обещают организовать дистанционное обучение, но не все смогут воспользоваться и такой возможностью. Будем разбираться в нюансах вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Лен, привет.
Привет. Сейчас въезд для иностранцев, а это именно они такие же иностранцы, как все остальные, остановился почти полностью, и регулирует его указ правительства еще от апреля месяца. Правда, естественно, туда вносились какие-то изменения, которые касаются, кому можно въехать. Ну и вот кому можно въехать на территорию России? Ближайшим родственникам, только ближайшим, ценным специалистам, ну, студенты тоже никак не подходят, да?
Увы.
Или тем, кто едет в Россию на лечение. Студенты легально въехать никак не могут. Мы когда общались со студентами, спрашивали, такой проводили мне опрос, они говорили, что многие из них пытаются сделать себе справки и выехать на лечение. Но там здесь есть один нюанс и одна очень серьезная проблема, то, что если ты въедешь со справкой на лечение, ты не сможешь себе продлить, во-первых, учебную визу, не сможешь зарегистрироваться в общежитии, и нужно будет покинуть в какой-то срок определенный Россию.
Когда закончится курс лечения,
грубо говоря. Закончится, да, курс лечения, то есть это не бесконечно, то есть будут в дальнейшем проблемы, которые надо
и
будет...
И потом не факт, что ты сможешь продолжить через какое-то время, вернувшись обратно к себе в страну, какое-то время обучения непосредственно в России. Да.
Единственное, какие студенты могут въехать, это те страны, с которыми правительство уже восстановило транспортное сообщение. Это Танзания, Великобритания, Швейцария и Турция. Но из этих стран студентов единицы. Основная масса учащихся это все-таки из СНГ. Им не могут предложить ничего, кроме дистанционного образования. И если даже внесут учебу в этот список разрешенных категорий, к примеру, в этот указ, то все равно, если они вот прямо сегодня въедут на территорию России, они есть еще, они должны еще будут 14 дней продлить карантин, а только потом вернуться к учебе. Таких студентов точно подсчитать невозможно, но по данным Министерства образования в прошлом году обучались в России 300 тысяч иностранных студентов. Большинство из них, у них виза заканчивалась в июне или в июле месяце. Будем предполагать, что большинство из них сейчас хотят вернуться обратно в Россию и продолжить обучение. Среди них больше всего это граждан Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Украины, из таких дальнего зарубежья это Индия, Киргизия, Индия и Китай, вот. Вот давай послушаем несколько студентов, вот мы опросили, которые как раз вот и застряли в своих городах и не могут вернуться. Вот Ася, студентка биологического факультета МГУ.
У меня с 1 сентября до 1 ноября будет дистанционное обучение, а потом нас собираются очно уже запускать занятия. Есть волнение, что если потом, там, не знаю, снова закроют границы, или будут закрывать, или не откроют, или закроют, то большая часть студентов приступит очно, а мне придется сидеть и обучаться дистанционно.
Кроме того, Ася – это студентка биологического факультета третьего курса, и у нее такие дисциплины, которые невозможно дистанционно изучать. Еще послушаем, студентка Сибирского федерального университета не может выехать из Беларуси. Григоренко Владислава.
Мы уже никак не можем попасть себе на учебу. Все ждали, когда откроют границы хотя бы для студентов. А у меня в общежитии остались все мои вещи, и теплые вещи, и ноутбук. В общем, все то, что мне вообще, в принципе, нужно для учебы, да и, в принципе, для дальнейшей жизни. Все мои одногруппники будут учиться очно, а я просто не представляю, как я одна с потока буду учиться дистанционно. Да и планы я строила устроиться на работу, получить стаж по специальности. И тут в один момент просто рушатся все мои мечты и надежды.
Вот, кстати, еще многие об этом говорят, что у них ноутбуки, которые нужны для дистанционки, остались в общежитии в России. И они из своего дома, допустим, в другой стране, просто не могут дистанционно обучаться.
Ну, в принципе, наверное, можно было бы как кого-то из своих друзей попросить переслать.
Ну, наверное, но все-таки не переслать тоже как-то перешли.
Ну, по почте.
По почте России. Дальше.
Хоть что-то?
Еще, да. Студент, еще один с нами на связи был студент Института театрального искусства, который не может выехать из Казахстана. Козырев Станислав, давайте послушаем.
Мы, наверное, пытались обращаться ко всем, в том числе и Министерство иностранных дел Казахстана, и Министерство иностранных дел России, и Роспотребнадзор, и в посольство Казахстана. На данном этапе нам говорят, что как только откроют границу, вам можно будет со справкой и ПЦР-тестом, который вы сделали за 72 часа, и отсидев 14 суток на карантине дома, сможете обучаться в Российской Федерации. Предлагая дистанционное обучение, которому большинство студентов, находящихся сейчас в Казахстане, просто-напросто не готовы. Из-за того, что оборудование находится в Российской Федерации.
Кстати, как раз студенты из Казахстана, их больше всего в России, по данным Министерства образования. И, кроме того, они организовались сами, написали открытое письмо и в МИД, и ФСБ, чтобы с просьбой включить как раз учебу как причину для въезда в Россию.
В общем, сделать для них непосредственно такое вот исключение.
Не для них, а для всех, да. Для всех студентов сделать исключение тоже, чтобы внесли в этот указ, который разрешает въезжать определенным категориям.
Ну да, действительно, тут нюансов много. Ведь возникает и такое, что, например, если нужно пересечь границу, еще и отсидеть дома карантин, это еще 2 недели пропусков. В общем, деталей много, в которых попробуем разобраться вместе с президентом Всероссийского фонда образования, главным редактором газеты «Президент» Сергеем Комковым. Сергей Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей Константинович, вот насколько мы поняли, когда общались и со студентами, и с вузами, что сами вузы не совсем понимают, как это будет организовано для студентов-иностранцев, которые застряли.
Вы знаете, я думаю, что здесь надо принимать кардинальное решение, и надо все-таки отменять санкции по въезду для этих студентов, несмотря на какие-то там предостережения Роспотребнадзора, потому что обучаться эти студенты в дистанционном режиме просто не смогут. И, находясь на карантине, они не смогут обучаться. Вообще, я вам скажу, дистанционное обучение для студентов в европейских вузах признано вообще неэффективным и недопустимым. Ни один европейский университет у себя дистанционного обучения, даже несмотря на вот карантинные меры, так и не стал вводить. Там некоторые формы, так сказать, дистанционных форм занятий они ввели, но в целом дистанционного обучения они так и не стали вводить.
То есть вы хотите сказать, что в крайнем случае, конечно, дистанционное обучение используется, но это только в крайнем. В лучшем случае всегда очно все это делать. Сергей Константинович, а допустим, если разбираться в ситуации со студентами, иностранцами, которые приезжают учиться в России, ведь можно же, в принципе, устроить перед тем, как человек и вылетает в Россию, и уже непосредственно после того, когда самолет сел в аэропорту российском, проверить просто на присутствие COVID-19 и все?
Конечно, можно протестировать просто и посмотреть наличие. И потом просто взять под контроль этих ребят, взять под определенный медицинский надзор и все. Но ни в коем случае не ограничивать их, так сказать, посещение. Можно обеспечить некий определенный дистанционный режим вот в самом процессе обучения. Мы сейчас говорим о том, что и школьников, допустим, мы же вот в школах кабинетную систему вот эту вот, так сказать, отменили. Вот, и у нас теперь не дети бегают по кабинетам, а учителя приходят по классам. Угу. И у нас дети сейчас сидят в классе, а учителя-предметники приходят в класс. Ну так надо продумать теперь и в вузах тоже как-то вот эту систему более гибкую.
Вузы предлагают тем студентам, которые не смогли вернуться, дистанционное обучение до ноября месяца. Ну, такой срок до ноября месяца, потому что во многих вузах уже в ноябре надо сдавать какие-то зачеты, модули, там, экзамены промежуточные. Как они вообще справятся с этим?
Я думаю, что это превратится во многих случаях в чистую профанацию. Вот я общался с коллегами нашими европейскими, с представителями европейских вузов, в частности, из Карлова университета, из Брюссельского университета. Они в недоумении в полном и сказали, что такие формы обучения приведут только к тому, что студенты не смогут вообще преодолеть никаких, так сказать, учебных барьеров, и придется им просто повторять заново полностью весь учебный курс.
Ну и все же, в тех же европейских университетах ведется дискуссия о том, чтобы сделать частично дистанционное обучение, а, допустим, практику, там, семинары оставить очную, чтобы уменьшить количество людей, которые вот одновременно пересекаются в коридорах. Может быть, такой вариант достаточно?
Ну так и все равно для этого они должны находиться здесь, на территории нашей страны, а не за рубежом.
Может быть. Если они, смотрите, могут ли студенты взять, допустим, академотпуск? Будет для них пандемия и карантин достаточным основанием?
Но академотпуск предусматривает, что им придется этот курс повторить. То есть они будут, ну, по-русски говоря, второгодниками. Вот и все. То есть они, взяв академический отпуск, они должны будут этот курс повторять снова. То есть они этот курс пропустят, и со следующего года они все начнут сначала.
Да, тоже все. Не выход. Получается, что единственный выход – это как бы разрешить им всем въехать. Но все-таки 300 тысяч студентов-иностранцев – это очень много. Можно ли рисковать?
Ну, знаете, для этого существуют специалисты наши, значит, медики и специалисты Роспотребнадзора, которые должны продумать соответствующие меры. И я думаю, что такие меры вполне возможны и допустимы. И я думаю, что если эти меры будут предусмотрены и продуманы, то все можно сделать.
А вот вы знаете,
европейские коллеги это сделали.
Вы знаете, мне вот непонятно, вот предписывается, что студент-иностранец, даже если им открыли границу, он въехал на территорию России, все ему удалось пройти вот эти все барьеры и вернуться к учебе, он еще должен 14 дней просидеть на карантине. Где? В общежитии, что ли? Какой в этом смысл?
Ну, есть, в принципе, в этом смысл. Если он приехал учиться,
какой же это карантин в общежитии? Там, где все живут вместе.
Нет, если он приехал учиться, а не приехал болтаться по городу, то если он находится в пределах студенческого кампуса, как мы говорим, то есть вот студенческой аудитории и общежития, где он живет, и если он не выходит за пределы этого, то это, в принципе, и есть карантинный режим.
Ну, я бы не сказала, это же не изоляция, он может заразить всех остальных своих сокурсников,
почему?
Которые если ходят по общежитию.
Нет, почему? Если там будет определенный соблюден режим, допустим, он будет проживать, если будут определены определенные комнаты, где будут проживать эти студенты, прибывшие, из, допустим, из Казахстана, те же самые прибывшие студенты, им будут отведены определенные места, где они будут проживать. Но при этом они будут посещать занятия, будет создан определенный дистанционный режим, но ничего страшного в этом нет. Я думаю, просто надо продумать. Для этого нужно поворочить немножко мозгами администрации и руководителям всех этих служб. Вот и все.
Да, Сергей Константинович, с вашей стороны, ваши коллеги каким-то образом, может быть, предлагали что-то сделать, упростить, какие-то рекомендации, может быть, предложения звучали? Что говорят?
Ну, можно сократить немножечко, так сказать, объем учебной нагрузки на этот период и объем каких-то, так сказать, тех же самых практических работ. То есть, вот, тот объем, который, допустим, на первом квартале, допустим, учебном, то есть то, что мы называем на карантинный период, и больше взять период теоретических таких такого теоретического, что ли, преподавания. И тогда можно в большей степени соблюсти вот этот карантинный режим. А уже когда пройдет вот этот карантинный такой период, уже тогда больше заняться и практическими занятиями, лабораторными занятиями, больше общения и так далее и тому подобное. Это все можно продумать.
Да, в общем, такое небольшое переформатирование стратегии обучения. Сергей Константинович, да. Спасибо вам большое за беседу интересную. Президент Всероссийского фонда образования, главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков прокомментировал ситуацию с тем, как складывается сейчас обстановка для студентов иностранных, которые, в принципе, хотели бы приехать в Россию, но пока нет такой возможности.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Что говорит иностранный опыт, да, заграничные университеты постоянно меняют правила обучения из-за непредсказуемости пандемии. То планируют оставить всех на онлайн-формате в следующем учебном году, то сдвигают сроки начала занятий, наверняка там еще какие-то варианты могут возникнуть.
Некоторые университеты, это прежде всего касается университетов США, вообще планируют сохранить дистанционный формат обучения на следующий год, видимо, потому что непонятно, что будет в этом году, и чтобы не рисковать из-за срыва там, каких-то сдачи учебы. Но это же все не касается, естественно, таких творческих специальностей. Да, невозможно это представить как. Не касается это и технических специальностей. Те же медики, врачи, как они будут учиться, это непонятно. Что есть же, если говорить об зарубежных университетах, в России же есть много студентов, которые там учатся и которые сейчас должны тоже выезжать так же само к себе на учебу. Хорошо, если занятия отложили, как во многих европейских университетах, но не всем, и получение визы, выезд, все это сопряжено с большими трудностями. И для, не только для самих университетов, а прежде всего для студентов.
Ну что же, готовы ли сами студенты к подобного рода, скажем так, изменениям, да, и к учебе в таких условиях? Поговорим об этом вместе с председателем Российского профсоюза студентов, уполномоченным по правам студенчества в России Алексеем Казаковым. Алексей Казак с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Олег.
Алексей Валерьевич, понятно, что если мы сейчас говорим о тех студентах-иностранцах, которые собираются возвращаться на обучение в Россию, или о тех студентах российских, которые собираются выехать на учебу за границу, это, естественно, не большинство студентов, какая-то небольшая часть. Но все же, получается, что они сейчас полностью как бы парализованы и не знают, что делать. Вот с теми, с которыми, во всяком случае, мы общались.
Знаете, я думаю, что у нас вся страна так или иначе парализована, и уже, к сожалению, давно. Я думаю, что главная здесь проблема, мы все понимаем, что, конечно, вот это все дистанционное образование, все это профанация. Я сам сейчас являюсь преподавателем, и, конечно, могу сказать, что это прекрасно, что хотя бы как-то образование продолжилось в условиях этого кризиса. Но все это, понятно, не дает практически никаких знаний, я думаю. Вот, может быть, 10% от того, как это было, когда были реальные лекции, реальные практические занятия. Потому что, даже выполнение, например, каких-то работ, да, которые люди, там, не знаю, худо-бедно хотя бы как-то раньше делали, теперь это просто скачивание, они обмениваются там этими ответами, тесты эти электронные все с поиском ответов в интернете. Поэтому, если еще, например, лекция сохранилась, да, то есть, он ее ввел живьем, понятно, живое общение не заменишь, Но это ладно. Но практическое занятие, считайте, эта часть образовательного процесса полностью отрезалась. А уж если говорить, вот как вы отметили, про творческие профессии, то как это можно заменить электронным вариантом?
А врач, допустим, те же врачи как можно заменить? С творческими мы как-нибудь переживем?
Да никак, никак. Я говорю, это просто все полная профанация. Причем действительно, и я тоже часто об этом говорю, если у нас там, не знаю, дизайнер ошибается, то продукт будут меньше покупать, а ошибка там врача или строителя, она может привести к очень страшным последствиям. Но самое главное, что вот что я хотел подчеркнуть. У нас главная проблема в том, что у нас вообще с людьми не разговаривают. Как-то считают, что то ли они у нас недоразвитые или недостаточно, может быть, из-за того, что у нас, наверное, нет народовластия, да, поэтому считают, что людям ничего не надо объяснять. И вот я думаю, например, почему, возможно, не пускают иностранцев? А может быть, потому что у нас опять объявят сейчас изоляцию после выборов сентябрьских? Как бы, чтобы их не мотать туда-сюда. Говорят, а зачем их будем сейчас пускать? Пусть сидят там, а потом так и продолжится.
Вот вузы предлагают дистанционку до ноября месяца, то есть это сентябрь и октябрь. Может быть, просто надо было сдвинуть сроки учебы в вузах, как вот там делают в Европе? Пусть там будет следующее лето, меньше каникул. Почему нет?
Я думаю, что вот меня когда все спрашивали, как долго все это будет, как бы хотелось бы там вот что побыстрее, там, и, конечно, были прогнозы, у нас эксперты все, каждый из себя строит умного. Я сразу сказал, это будет долго продолжаться. Поэтому вот поверьте мне, в этом году вряд ли что-то изменится в лучшую сторону с этим коронавирусом. Потому что если это кому-то нужно, чтобы это продолжалось, это же не просто так все возникло, это будет продолжаться.
Обращаются?
Поэтому все мы так или иначе заложники этой ситуации.
К вам обращаются студенты с такими жалобами? То, что они не могут вернуться или не могут выехать на обучение? Можно ли как-то это вообще решить?
Начиная с того, что вообще люди платят, например, платники за контракт, они не понимают, за что, по сути, они
конечно
платят. За то, что они посмотрят там или в записи, или в прямом эфире лекцию, которую они точно так же могут найти там, не знаю, в открытом доступе. Вот. То есть, получается, это совсем не то. И я говорю, что самая главная вот проблема, то, что хотя бы людям бы объясняли бы, что послушайте, вот там это, например, будет продолжаться еще долго, вы это учитываете. Нет. Говорят, давайте вот через месяцок, может быть, снимем. Вот сейчас мы вот это, наверное, на 2 месяца. Что за вранье? Сколько можно уже повторять это вранье?
А вы думаете, что это не 2 месяца, это вы думаете, что еще на год?
Я слышал такую версию, что чуть ли не до февраля все это может продлиться. Следующего
я
года.
Я думаю, что да. Вот именно вот где-то вот те сроки примерно.
То есть получается, февраль, в принципе, март. Те люди, которые хотели бы, иностранцы, я имею в виду, которые хотели бы приехать в Россию.
300 тысяч.
Приехать в Россию и начать в этом году следующий курс обучения или вообще на первый курс попасть, у них получается год абсолютно потерян студенческий, академический, абсолютно потерян. И неважно, заплатил ты или нет.
Может, лучше сразу академ взять?
Мне, конечно, иностранцев жалко, тем более, что у нас действительно учатся и вот из наших дружественных, близких, братских стран соседних, много студентов из Беларуси, из Казахстана. И мы, как бы, не пуская их сюда, мы, по сути, стимулируем то, чтобы они искали себе другие варианты. То есть не факт, что если они сейчас переведутся куда-нибудь, те же самые белорусы куда-нибудь в Польшу учиться переведутся, что потом они, посмотрев, что там намного лучше условия, чем у нас, что они потом опять захотят учиться в нашей стране. Вообще, вот я говорю, у нас условия ужасные, даже вот в сравнении общежития, условия там с другими странами, потому что мы все критикуем, вот там Запад, загнивающий, а посмотреть вот вроде бы не самые крутые страны Европы намного нам дают фору по качеству и по всем этим вещам.
В любом случае, в какой бы стране это ни было, раз на раз не приходится. Бывает и такое, что в зарубежных институтах и университетах условия ничуть не лучше, а то и хуже, чем в России.
Нет, у нас есть хорошие вузы, я не хочу, как говорится, всех, как говорится, поливать одной краской мазать, У нас есть хорошие вузы, и действительно лучшие, и по-прежнему недаром же закупают лучшие мозги, которые утекают за границу. То есть у нас есть ведущие инженерные вузы, там авиационные,
медицинские. И недаром люди приезжают, да, и платят за это образование, чтобы учиться именно здесь.
Значит,
у нас.
Значит, понимают, за что.
Конечно. Но здесь, я говорю, дело прежде всего именно в самом то, что преподаватели у нас есть грамотные, технологии. Вот, но мы сейчас не говорим о материально-технической базе. То есть надо создавать студенческие городки, как это вот самые... Ну, посмотрите, ведущие вузы, они все имеют закрытые территории, где у них на территории все: бассейны, библиотеки, кафе, и там чужие не ходят, бродят. Они, ну, как бы действительно свое студенческое братство, нормальное общежитие.
Да.
Вот, и не за такие огромные деньги, как у нас студенты еще платят за общежитие.
Алексей Вадимович, спасибо вам огромное за интересную беседу. Председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студентов в России Алексей Казак был на связи со студией «Радио Спутник». А для вас работали Олег Обухов и Елена Глещинская.